Welcome to the Voice of America.
Программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. В сегодняшней программе вы услышите: экс-министр обороны Литвы: «Мы обеспокоены российской угрозой». Раса Юкновичене о перспективах НАТО и литовско-российских отношениях. Дивергент и три дня на убийство. Еженедельный обзор кинопремьер. И музыкальная страничка. Здравствуйте, вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. В студии Юрий Добровольский. Литовский парламентарий и бывший министр обороны Литвы Раса Юкновичене, побывав в Вашингтоне и обозначив свою позицию по Крыму, указала на возросшую военную угрозу странам региона со стороны России. Юкновичене, занимавшая должность министра обороны Литвы с 2008 по 2012 год, подчеркнула, что в Литве принимают крымскую ситуацию очень близко к сердцу. В беседе с журналистом русской службы «Голоса Америки» Раса Юкновичене выразила беспокойство по поводу политики российских властей, подчеркнув при этом, что не знает ни одного литовца, который при нормальном развитии ситуации не хотел бы хороших добрососедских отношений с Россией.
Итак, Раса, добро пожаловать в студию «Голоса Америки». Я хочу начать с главных вопросов. Мы говорим сегодня о безопасности в Европе в связи с ситуацией в Украине. Я хотела бы узнать у вас, насколько крымской ситуацией обеспокоены страны Балтии?
Очень сильно обеспокоены. Мы принимаем очень близко и к сердцу, и к нашему уму, и понимаем, что безопасность – это общее дело. Потому что мы видим, что в России сейчас, не вчера, начались эти процессы, когда Владимир Путин пришел к власти. У него развивалась такая идея, чтобы отстроить как бы Советский Союз. Но сейчас я вижу, что он как бы и не распался до конца. Только первый такой раунд был, когда балтийские государства стали членами НАТО, Европейского Союза, а все остальное осталось как бы такое единое в смысле энергетики, зависимость, и в смысле информационного пространства, культурного пространства. И Кремль все больше и больше старался, чтобы эти оставшиеся от Советского Союза государства, хотя они уже и в Объединенных Нациях сейчас, но они остались под контролем Кремля. И когда Украина в Майдане решила, что она будет другой, вот тогда и начали применять и военную силу. И потому что мы видим, что эти мягкие силы, они используются и в балтийских государствах, особенно через так называемые медиа, но я называю их пропагандой просто, и в энергетике, и в политическом смысле. Так что мы очень серьезно принимаем то, что происходит в Украине, и поэтому мы со всей серьезностью об этом говорим и с нашими партнерами.
Но несколько дней назад в Вашингтоне вы упомянули на мероприятии о возможности даже военной какой-то угрозы и о том, что вы всерьез опасаетесь этого. Почему и что вы будете делать?
Я думаю, что сейчас военная угроза повысилась даже в нашем регионе и в нашем государстве. Это тоже я связываю с тем, что уже несколько лет происходит военная реформа в России, которая назначена, как бы направлена на наше государство, на западные границы России. Там сейчас построены противовоздушная оборона в Калининградской области. И тоже недалеко от Петербурга, в других местах этот военный округ, который называется Западным военным округом, он модернизируется. Мы знаем, что модернизация идет в таких направлениях, что противовоздушная, космос, это программа космоса, и вся модернизация ведется российских военных сил как раз на по западному направлению и южному, к Кавказу, конечно. Это нас уже давно беспокоило, но сейчас, когда они объявляют военные учения даже без предупреждения, вот и сейчас, когда мы говорим, уже новая волна военных учений в Калининградской области, это что-то говорит, потому что почему так много денег инвестируется в военные инсталляции недалеко от нас, когда никто не угрожает России, ни Литва, ни Эстония, ни Латвия, ни Польша, ни скандинавские государства. Так что к чему-то готовятся. К чему-то готовиться, какому-то дню X, наверное.
А вы говорили о том, что НАТО, возможно, сейчас еще не совсем поздно, какие-то, в общем, не учения, а какие-то военные, ну, может быть, маневры или какие-то военные инсталляции. Я даже не знаю, как это сказать, разместить, да, вот на этой территории. Что вы имели в виду, что конкретно НАТО в этой ситуации может сделать?
Я думаю, что наши в НАТО военные, они изучают ситуацию. И то, что в Балтийские государства сейчас повышена миссия НАТО по патрулированию воздуха, которая дислоцирована в наших государствах, имеет больше самолетов сейчас. И я думаю, что если угроза будет повышаться, то НАТО будет решать, что делать, и они знают, что делать. И мы готовы, НАТО готово, чтобы защищать Балтийские государства, поэтому мы и в НАТО. Но нам тоже нужно немножко посерьезнее заниматься нашей же безопасностью, тоже в наших государствах, в Литве в том случае.
А что вы имеете в виду, когда вы...
Я имею в виду, что и финансирование надо лучше иметь. Я имею в виду наших вооруженных сил, литовских вооруженных сил, и резерв подготавливать, и модернизировать наше то, что надо делать, чтобы мы могли чувствовать себя на равных с НАТО, если надо будет принимать даже помощь с наших партнеров.
Но, Раса, вот на ваш взгляд, а какой интерес у России к Балтийским государствам и, в частности, вот к дестабилизации ситуации там?
Ну вот вы знаете, я думаю, что это совсем такие ненормальные идеи, те, которые сейчас идут из Кремля, и то, что они там говорят про новую империю, про то, что надо восстанавливать что-то, что территориальный аспект в политике Путина очень важен. Я думаю, что это закончится провалом. Но сейчас мы видим, как эти бывшие территории, которые они называют ближним зарубежьем, они понимают, что надо их как бы больше и больше иметь влияние в этих территориях, в том числе и в Балтийских государствах. Какой-то комплекс от распада Советского Союза, я не знаю, мне очень нелегко понять, как Тютчев говорил, умом России не понять еще несколько там сотен лет назад, а сейчас тем более. Но это государство становится опасным, я имею в виду Россию. Один мой коллега из Британии, он однажды мне сказал еще в 2009 году, что это государство гангстеров, государство, которое руководит КГБ, бывший КГБ по новому названию, но все-таки. И это очень опасно, потому что очень нелегко демократическим государствам понять эту агрессию, эту агрессивность. И поэтому я думаю, что такие провокации всякие, особенно в Латвии, в Эстонии, через русскоязычное население, к сожалению, они возможны.
Ну вот интересно, что вы еще раньше заговорили о мягкой силе, и вы упоминали о том, что 30% населения Литвы сейчас смотрят русские каналы, и вы говорили об этом с некоторой озабоченностью. Вас волнует именно тот факт, что есть потребность в русскоязычном вещании или качество этого вещания само
по себе? Вы знаете, русскоязычное вещание – это ничего плохого, так как и ничего плохого английское вещание, и французское, и немецкое, и другое. Я думаю, чем больше, чем лучше. Я сама очень довольна, что я понимаю по-русски. Мой язык, наверное, я говорю не так хорошо, как хотелось бы, но все-таки мне это нравится, и я довольна этим. Но когда идет пропаганда, такая брутальная пропаганда, ложь просто, это уже становится как бы оружием. Оружием и деструктивным оружием против наших государств, и против наших партнеров. Эта пропаганда ведется против Европейского Союза, против Соединенных Штатов, чтобы как-то изменить положение в наших государствах, и чтобы люди голосовали, может быть, за тех, которые вот такую политику ведет в Кремле сейчас. И поэтому это небезопасно. И поэтому я различаю просто медиа, и пропаганда – это совсем другое. Нельзя просто сравнивать и говорить о свободе слова, когда ведется пропаганда, ложь, и, как я уже сказала, это просто становится оружием против нашего государства.
Раса, но тем не менее Россия – это очень большой игрок, и игнорировать ее присутствие никоим образом нельзя ни в регионе, ни в мире. Как ваша страна планирует выстраивать отношения с Россией?
Вы знаете, я не знаю ни одного литовца, который не хотел бы хороших, добрососедских отношений со всеми соседами. С Россией тоже. Вот я недавно была в Друскиненькой, в курорте, где очень много приезжают русских. И все так нормально общаются. Никто в Литве, если умеет говорить по-русски, они всегда очень с удовольствием общаются на русском. Нету никакого какого-то настроения против русских. Даже моя бабушка, которая была выслана в Сибирь в 41-м году, когда она вернулась, она всегда различала советские большевики и русские, потому что она видела очень много хороших русских людей. Так что мы настроены на хорошие отношения. Но вот то, что Кремль настроен по-другому, и что им нужно просто управлять нами, а не иметь дружественные отношения, вот здесь проблема. И я думаю, когда Путин уже будет как побежден. Нет, не побежден, но уйдет. А, хорошо. Когда Путин уйдет, а это, конечно, я думаю, то, что сейчас он делает в Украине, это начало его конца. Не может быть в 21 веке такого режима, такой диктатуры, такой агрессии. Просто не может быть. Я не знаю, когда это будет. Через 5 лет, через 10 лет. Я думаю, вот тогда отношения с Россией будут нормальными. Только тогда будут нормальными. Пока будет этот режим в Кремле, который называет нас фашистами, называет наше государство как такие временные, когда даже не признает оккупации, когда не признает того, что Советский Союз во время оккупации делал, когда делает не может быть нормального такого экономического общения, потому что то санкции, то другое там всегда, коррупция большая. Когда в наше государство приходят такие нечистые деньги, вот отношения, конечно, очень нелегко строить. Очень нелегко строить.
Ну, то есть вы считаете, что в данном случае это вопрос персоны, а не вопрос вот таких невозможностей отношений между соседями?
Конечно, нету невозможностей, никаких невозможных дел нету. Но не только персона. Я думаю, что система сейчас создана в России. А Путин только на вершине этой системы. эту систему когда-то мы называли КГБ. Сейчас она такая вертикаль, диктатура, без свободы слова. И очень много людей погружены в этот такой агрессивный национализм, который очень мы видели вот как раз, когда был взят, аннексирован Крым. То, к сожалению, очень много россиян радуются этим. И мне это, я думаю, что это тоже небезопасно.
Раз вы как бывший министр обороны, что бы порекомендовали, я уверена, у вас есть возможность, порекомендовать что-то руководству вашей страны вот в связи с этой ситуацией сейчас, вот с практической точки зрения?
Не только моей стране, но и государствам Европейского Союза, НАТО. Я думаю, то, что велась такая политика, что Европейский Союз стал, например, все больше и больше зависимым от энергетических ресурсов России. И то, что даже помогал Путину развивать вооруженные силы, модернизировать за эти деньги и делать влияние в государствах вокруг и строить эту империю, я думаю, что это была ошибка. Надо остановиться и просто задуматься о том, что сдержка этого режима — это единственный путь. Другого пути я не вижу. Помощь Украине, чтобы оно стало свободным демократическим государством. Демократия и свобода – это то, что больше всего боится режим в Кремле сейчас. Больше всего боится. То нам надо делать все, чтобы в Европе не осталось диктатур. А диктатура в Кремле очевидна. Вот этим путем надо и идти всем. И включая и такие государства, как мое.
Раса, спасибо вам большое. Мы надеемся с вами здесь вновь встретиться. И удачи вам во всех ваших начинаниях.
Спасибо. Я очень рада, что я впервые говорю по радио, по телевидению, которое мы слушали. И это было во время Советского Союза. Я даже помню время. Это было 8 часов вечера, когда наши родители или моя бабушка включали Voice of America. Это было нелегко тогда слушать, но мы всегда старались слушать. Это было для нас очень-очень важно.
Ну, мы рады, что мы остаемся до сих пор актуальными. И знаете, что вы всегда здесь желанны.
Спасибо большое.
Продолжаем нашу передачу. На очереди выпуск голливудских премьер. Фантастические истории, разворачивающиеся в выдуманных городах в далеком будущем, набирают популярность. Сначала трилогия «Голодные игры», теперь «Дивергент». «Три дня на убийство» – классический боевик с хэппи-эндом. Смертельно больной агент секретной службы должен выполнить последнее задание, которое и вернет его к жизни, расставив приоритеты в его мировосприятии.
Друзья, и снова я, Дарья Кутковая, расскажу вам о фильмах, премьеры которых проходят сейчас в ваших кинотеатрах. Фильм, с которого я начну свой обзор, с нетерпением ждали все, кто читал трилогию американской писательницы Вероники Рот. Фильм «Дивергент» режиссера Нила Бергера был снят как раз по мотивам первой части этой трилогии. 100 years ago,
after the war. Действие этой фантастической истории разворачивается на Земле в будущем. В деспотичном городе Чикаго. Все подростки, которым исполнилось 16 лет, обязаны выбрать одну партию, записаться в нее и остаться в ней навсегда. Каждая партия отличается одним, только ей присущим качеством. Это искренность, отречение, бесстрашие, дружелюбие и эрудиция. Героиня истории – Трис Приор, от имени которой и ведется повествование, уже достигла возраста, когда нужно сделать выбор. И к своему собственному удивлению, и к удивлению ее семьи, состоящей в партии отречения, Трис выбирает фракцию бесстрашия. Ее жизнь совершенно отличается от жизни ее семьи, которая не понимает ее решения, потому что у нее появляются новые друзья, новые обязанности, новые чувства и любовь.
Вот такая загадочная и невероятная история с необычными героями в необычной жизни.
В главных ролях в фильме снимались Шейлин Вудли, Тео Джеймс, Эшли Джад, Джай Кортни и Кейт Уинслет. Некоторые из них пришли на премьеру «Дивергента», которая прошла в Лондоне. Очень часто премьерный показ фильмов сопровождается и показом роскошных нарядов. Вот и на этой премьере было на что посмотреть. Шейлин Вудли в этот вечер сияла в платье от Элиса Апп.
Мой туалет в некоторой степени отражает тему богини. Ну и, конечно, он в русле последних модных тенденций.
Шейлин Вудли примет участие и в съемках остальных частей. Молодая актриса, ранее предпочитавшая тихую жизнь, потихоньку втягивается в блеск и гламур Голливуда.
Да, это весело. Для меня все сейчас в новинку. И косметика, и лак для волос. Нет, пожалуй, не буду говорить о лаке, потому что как раз он мне не нравится. Но вот хитрости макияжа и великолепные наряды. У нас есть возможность почувствовать себя маленькими принцессами.
Кейт Уинслет, у которой 3 месяца назад родился ребенок, появилась на премьере в изумительном облегающем платье британского бренда. Она с удовольствием раздавала автографы, беседовала с репортерами, отвечая на колкие вопросы по поводу своего наряда.
Надо сказать, что раньше я ужасно нервничала и напрягалась, думая, как я буду выглядеть, потому что нас разглядывают сквозь лупу. А теперь... Что могу сказать? Мне 38 лет. И тот факт, что я смогла влезть в платье и пройтись по красному, нет, черному ковру, через 14 недель после рождения ребенка, это здорово. Я в восторге от того, что вылезла из своего халата. Да, это прекрасно.
В фильме Кейт Уинслет сыграла роль коррумпированного руководителя, которая пытается избавиться от тех, кто не подходит под жесткий регламент и не соблюдает новые порядки.
Я в восторге от роли порядочной сволочи. Иногда просто великолепно почувствовать себя устрашающе и опасно. Я в восторге.
Удалось ли актрисе удержаться от искушения привнести черты характера своей героини в реальную жизнь? Об этом ее спросили репортеры.
Нет, нет, еще раз нет. Совершенно этого не хотелось бы никогда.
Критики разошлись в своих оценках фильма. Хвалили многие, но были отрицательные отзывы. Однако британский актер Тео Джеймс говорит, что не обращает внимания на негатив.
Я не читаю критических статей. Если начинаешь читать все подряд, то и на себя начинаешь смотреть так, как тебя видят другие. Конечно, всем любопытно. Но мы должны стараться создать себя самих из того, что в нас реально есть, а не выдавать отражение того, что о тебе думают.
Так считает Тео Джеймс, один из главных героев фильма «Дивергент». Думает ли так живой герой? Посмотрите фильм, и вам станет понятно, чья философия заключена в его высказывании. «Three Days to Kill» – 3 дня на убийство. Еще одна премьера, о которой мы сегодня поговорим.
Это история агента секретной службы Итана Реннера, узнавшего о том, что он смертельно болен. Итан принимает решение уйти в отставку, чтобы, наконец, после тяжелой многолетней службы, воссоединиться со своей бывшей, но все еще любимой семьей. Однако его босс, яркая и умная блондинка, не желая расставаться с талантливым агентом, предлагает ему доступ к только что открытому экспериментальному лекарству в обмен на выполнение последнего задания. Ему необходимо в кратчайшие сроки обезвредить и поймать преступников. Тогда Итан решает совместить лечение, возвращение в семью и свою пенсию. И об этом решении ему еще не раз приходится жалеть.
Главную роль в фильме сыграл актер и режиссер Кевин Костнер. Роль дочери главного героя исполнила Хейли Стайнфелд. Начальницу героя сыграла актриса и модель Эмбер Хёрд. По утверждению многих критиков, именно она может привлечь массового зрителя. Ее актерские способности можно оценивать по-разному, но все сходятся в оценке ее потрясающей внешности.
И, конечно, в конце фильма злодеи будут наказаны, агент счастлив, а руководители специальной службы окажутся не такими уж жестокими. Так почему бы не посмотреть фильм «Три дня на убийство», который заканчивается хэппи-эндом? До встречи через неделю. Пока!
Завершает программу «Музыкальная страничка». Let me do my thing, stay on the low, and get it everywhere that we go. Let me do my thing, new gators on my feet, rolling up and down new streets. Let me do my thing, I bust a new batch, get it back just like that. Let me do my thing, I'm hard in the paint, never say what a nigga can't. Do my thing, do my thing, yeah, I'ma do my thing. Let me do my thing, stay on the low and get it everywhere that we go.
feet. Rolling up and down the streets, let me do my thing. Keep it on the low, we get it everywhere that we go.
Всем привет! У микрофона Игорь Рискин. Сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать новый альбом американского исполнителя хип-хопа Снупа Лайона, в недавнем прошлом Снуп Дога, а ныне Снуп Зиллы. Диск под названием «Seven Days of Funk» или «Семь дней фанка» был записан совместно с коллегой по цеху Дэймондом Ридиком. Судя по реакции музыкальных критиков, пишущие братья так до конца и не простила Снупа за его попытку влиться в регги в прошлом году. Тогда, после принятия растафарианства и путешествия на Ямайку, Снуп Лайон записал диск регги и публично заявил о духовном просветлении, чем вызвал немало критики и ехидства. Его новый альбом «Семь дней фанка» журнал Rolling Stone комментирует без особого энтузиазма, но, по мнению редакции, диск все же лучше, чем попытка Снупа в регги. Но, как всегда, последнее слово остается за слушателем. Gators on my feet, rolling up and down the streets, let me do my thing. Keep it on the low, we get it everywhere that we go, let me do my thing. Greetings, Nebulons. It is I, says me. You are now ordered to do your thing. Oh no, your thing is your thing. Кальвин Кордазар Бродус младший. Это настоящее имя Снуп Лайона. Он родился в Калифорнии в 1971 году. Мальчиком пел в церковном хоре и играл на фортепиано, однако бросил занятия музыкой после того, как занял лишь второе место на одном из конкурсов. Много лет спустя он признался, что просто не выносит проигрывать кому бы то ни было. Юность прошла за выяснением отношений с законом. Снуп отсидел пару недолгих сроков за участие в организованной преступной группе и торговлю тем, чем не надо. Параллельно он записывал рэп на кассеты в домашних условиях со своими приятелями. И однажды его музыку услышал влиятельный продюсер Доктор Дре. В 1993 году он выпустил дебютный альбом Снуп Дога «Doggy Style», принесший ошеломительный успех молодому рэперу. Snoop Dogg записал 12 сольных дисков, 16 раз был номинирован на Грэмми и почти столько же раз был арестован за различные выходки и нарушения. Лично мне трудно понять одну вещь, почему гангстер-рэп Snoop Dogg, будучи музыкой о реалиях жизни в городской трущобе, щедро сдобрен насилием, расизмом и женоненавистничеством. Был любим, тем не менее, не только теми, кто эту жизнь знал не понаслышке, но и благополучным, законопослушным американским средним классом, а в отдельных случаях и молодежью голубых кровей, принцами Уильямом и Гарри. Так или иначе, но почти 20 лет Snoop Dogg оставался в авангарде этого жанра, собирая полные залы по всему миру. Girl, you got me fading away, fading away, in my mind, it's all about you, I don't know what to do, cause you have got me confused, we're talking on the phone, we fuss and fight you about that life, I just wanna love you right, love you right, girl, you got me fading away, away. And I can't go another day. You make it hard to stay away. Сегодня Снуп Лайон, отец троих детей, лицензированный тренер по футболу, успешный бизнесмен и щедрый филантроп. В прошлом году, по его собственным словам, после принятия растафарианства на Ямайке, жизнь Снупа круто изменилась. Я процитирую его интервью британской «Гардиан». «Я раньше на ненависть отвечал ненавистью. Ну, например, если ты меня ненавидишь, то я тебя буду ненавидеть еще больше. Сегодня на ненависть я отвечаю любовью». Конец цитаты. С вами был Игорь Рискин. Текст подкаста подготовила Ева Болдина. До новых встреч. And I can't go another day.
На этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны.